Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Выставка-ярмарка в рамках 25-го международного православного фестиваля «Артес» пройдет с 24 по 29 августа в столичном парке «Сокольники». Мероприятие объединит крупнейшие храмы, монастыри и подворья Русской Православной Церкви из России, а также из стран СНГ. Всего около 200 участников. Здесь можно будет приобрести иконы и новинки православных издательств, ювелирные изделия, церковную утварь, заказать требы. Гостей «Артеса» ждет большой ассортимент свежих продуктов от монастырских и фермерских хозяйств, а также товары для здоровья, одежды из экологичных материалов, изделия народных промыслов. В связи с эпидемиологической ситуацией посетители ярмарки должны быть в защитных масках. Выставка-ярмарка будет работать на фестивальной площади перед павильоном номер 2 КВЦ «Сокольники». Адрес павильона 5, лучевой просек 5А, строение 4. Время работы с 11 до 19 часов, 29 августа до 17.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире радиостанция «Радонеж», у микрофона протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых Бессеребренников, чудотворцев Космы и Демьяна на Моросейке, города Москвы. Наш телефон 8-495-959-5939. 8-495-959-5939. Будем рады любым вашим вопросам. Пожалуйста, звоните. У нас с вами... Сегодня вторник, в прошедший воскресный день мы слышали евангельское повествование о том, как Петр ходил по воде ко Христу, и в основном наше размышление, наше созерцание, наше погружение в Священное Писание было сконцентрировано на этом великом чуде, которое вселяет в нас веру, что и мы можем через нашу жизнь, которая подобна бурным волнам, шторму, иногда даже просто урагану, вот мы можем обрести в этом Христа и научиться не тонуть в этом, а быть вместе с Ним. Но очень часто ускользает важнейший текст, который читается из апостольского корпуса, первое послание апостола Павла Коринфянам из 3 главы. Это текст, о котором хочется поговорить отдельно, и я бы хотел несколько слов сегодня о нем сказать, пока у нас вот есть письменные вопросы, но нету звонков. «Ибо мы соработники у Бога, а вы Божия нива, Божие строение. Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель положил основание». Имеется в виду, что он первый, кто проповедовал в Коринфе. Он основал там церковь, апостол Павел. «А другой строит на нем». Другой — это другие апостолы, апостолы от 70, христиане, евангелисты, то есть проповедники Евангелия в терминологии Нового Завета еще не обозначилось слово «евангелист», не прикрепилось только к Матфею, Марку, и Луке и Иоанну, а к любому человеку, который проповедует Евангелие, относилось. Епископы рукоположенные, апостолами. И вот они строят на этом основании. Какое же это основание? Какое основание веры церкви? Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Да, действительно, мы обретаем веру в Иисуса Христа и начинаем строить. Это можно уподобить дому, это можно уподобить храму. И есть построенные людьми храмы их веры Христовой, их христианства, построенные на века, в которых мы укрываемся. Например, мы до сих пор пользуемся благими трудами святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Мы до сих пор прибегаем и в лавру к преподобному Сергию. Мы молимся другим святым. Вот дом, построенный этими людьми, их дом исповедания, основанный на Христе, был настолько и остается настолько крепким, что мы до сих пор находим там утешение и укрепление. Ну, кто-то строит из золота, у кого-то это невероятно красиво. Из серебра, драгоценных камней, кто-то строит из дерева, сена и даже из соломы. То есть дуновение ветра, и не осталось. Человек умер. И кажется, что никакого христианского дела он не сделал. Если что-то и было, то было внутри него. А после него не осталось. И понятное дело, что строительство дома из соломы всегда и во времена апостола Павла, и в позднейшие времена, вот достаточно вспомнить сказку о трех поросятах, это образ такого совершенно ненадежного дома, ненадежного строительства, которое при первом порыве ветра или нападении каком-то уничтожается. Каждого дела обнаружится, то есть обнаружится, что ты строил. Ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. Вот этот день покажет, имеется в виду день Господень, когда будет как испытание огнем. Вот такой образ берет апостол Павел, причем он берет его из пророческих писаний Ветхого Завета, в котором устоит только то, что настоящее и крепкое. Железо останется, камень останется, а все остальное, даже дерево, даже красивое, резное, раскрашенное, сгорит. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. Действительно, человек, потрудившийся ради Христа, приведший других ко Христу, проповедавший жизнью, делами, словом, творивший дела милосердия, созидавший храмы, помогавший храмам, помогавший больным, ближним, вот это дело устоит. То есть то дело, в котором нет тления, которое причастно божественному богоподобию человека, тому образу и подобию, которое есть в каждом из нас. Это дело устоит. Вот, например, наш храм построен был подполковником Хлебниковым, Михаилом Родионовичем. Вот кто знает каких-либо полковников из конца XVIII века? Никто не знает. Ну, может быть, какой-то профессионал, историк или из своей родни кого-то знает и молится. Весь храм наш знает этого человека и творит молитву в его память. На каждой литургии мы его поминаем, потому что дело его устояло. Это дело было построить храм, чтобы в нем совершалась Божественная Евхаристия. И люди причащались тело и крови Христовых. Да, у нас вопрос с вами есть. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
Да. Батюшка, вопрос по Евангелию. Вот, когда апостол пошел по воде, он сказал: «Господи, можно тебе пойти?» Он говорит: «Иди». Пошел по воде и начал тонуть тогда, когда усомнился. Вот. И он сразу же начал просить: «Господи, помоги, помилуй, спаси». Вот. И он же апостол, говорит о непрестанной молитве. Мы часто жалуемся сами на себя, что мы там не умеем там или молиться, или Бог нас не слышит. Вот эти вот сомнения. Может быть, сомнения это не наши, от врага, потому что мы все-таки ходим в церковь, живем, как-то все там складывается, как-то, ну, так же не может быть, чтобы в жизни все было гладко. А вот мы постоянно жалуемся. Может быть, все-таки Бог нас слышит, и мы как-то, ну, хоть как-то умеем молиться. Простите.
Ну, да, вы все правильно сказали, это даже не вопрос, спасибо вам. Согласен с вами полностью, не представились, к сожалению, вопрошающие. Вот, единственное, что вы знаете, я хочу сказать, что бывают такие периоды в жизни каждого человека, когда Бог как будто замолчал. Мы не должны этого скрывать. Это бывает не только у нас. Это было у преподобного Антония Великого. Это было у преподобного Силуана Афонского. Это было у многих святых. Это было у самого Господа нашего Иисуса Христа. «Боже, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Он кричал на кресте. Он познал, как человек, абсолютную и полную богооставленность. Потому что он познал и понес последствия всех наших грехов. И вот эта богооставленность, она бывает и у праведников, не то что у нас грешников. А почему она бывает? Об этом святые отцы рассуждают и говорят, что богооставленность бывает тогда, когда Господь не может и не хочет мириться с гордостью человека. Гордость есть в каждом из нас. Просто святые, вот грех предо мной есть выну, да, или попекусь о грехе моем, то есть они борются с этим грехом. А гордый человек может и не ставить перед собой такой задачи, даже не понимать, что он гордый. Вот бывает это, когда Господь отходит. Почему? Потому что человек должен упереться в такой тупик, из которого он с полной ненадеждой на себя, с надеждой только на Господа, закричит и скажет: «Господи, вот как Петр, да, спаси меня». И тогда Господь снова открывается человеку и с ним разговаривает. Поэтому не надо думать, что всегда Бог будет сразу отвечать на наши молитвы. Иногда, воспитывая нас, Он будет молчать. Мы должны учиться этому. Мы не можем заставить Его быть постоянно с нами. У нас вопрос есть. Добрый вечер.
Здравствуйте. Алло, здравствуйте, отец Федор.
Здравствуйте.
Меня зовут Галина, а вопрос у меня такой. Вот мы знаем, да, с Авраамом разговаривал Бог. А как он разговаривал? Как Авраам слышал? Вот, или с пророками? Вот ты пойди, убей. А мы откуда знаем, что это? Или пророк? Откуда знает, что это от Бога? И вот у нас же сейчас ситуация намного лучше. Мы знаем Господа Иисуса Христа. Вот мы молимся. А как мы можем узнать ответ Божий на нашу молитву? Вот Аврааму он в уши вкладывал. Вот. И второй вопрос. 12-летний наш Господь Иисус Христос идут вместе. И потеряли матерь его и отец Иосиф. И три дня искали.
Не отец, а вот, да, названный отец. Да.
Да, названный отец. А вот если 18-летний там юноша, уже муж такой, он своей тете говорит: «Тетя, я пошел туда». Ему 18 лет, чтобы ты не волновалась. Вот почему нельзя было мальчику Иисусу сказать: «Маме, мам, вот я вот останусь». Ведь три дня искали, три дня.
Да, спасибо, ребенка. Спасибо, Галь. Хороший вопрос, очень горячий.
Я
очень-очень да.
Прошу помолиться за нашу Наташу, за мужа Андрея и меня, Галину. Очень-очень. Отец Федор.
Да-да.
Спаси, Господи.
Господи, да, помоги рабу Божьему Андрею, рабе Божьей болящей Наталье и рабе Божьей Галине. Вы знаете, разрешение этого вопроса находится чуть ниже, в Евангелии от Луки, когда Пресвятая Богородица, видя 12-летнего отрока Иисуса, сидящего среди учителей, книжников и законников, удивляющихся премудрости, которая ему дана, говорит, что ты, да, упрек ему он посылает. Вот я отец твой, что ты с нами сделал? И он говорит ей: «Мне, разве вы не знаете, что мне должно быть в доме отца моего?» Он ей напоминает, кто его отец. И вообще Христос, ну страшно, вот мне, грешнику, страшно произносить эти слова, Господь и Пречистую Матерь свою воспитывает. Ну, воспитывает — плохое слово, давайте скажем так, возводит ее от знания к знанию, Пресвятую Богородицу. Вот она с родственниками просит его выйти из дома, который окружен толпой слушающих, так что она не может пробраться. Он говорит: кто слушает и исполняет, тот мне мать и сестра и брат. И эти слова, конечно, передают Богородице. Она продолжает их складывать в сердце своем. Видимо, вот этот эпизод, который единственно известен нам из отрочества Иисуса, он нужен был для возрастания в еще большей славе Пресвятой Богородицы, для понимания ее служения и того, кого она родила. Я так предполагаю, что цель была именно вот в ней, этого. А откуда знаем, действительно, мы когда читаем Библию, мы читаем, «И сказал Господь Аврааму то-то и то-то». Как это произошло, мы не знаем. Мы не знаем, мы только читаем и ужасаемся, трепещем. Вот, например, как Бог является отроку Самуилу, который остался при скинии прислуживать по обету матери Анны. И зовет его Самуил. А тот бежит к первосвященнику Илию. Говорит, ты звал меня, он еще не знает голос Божий. Говорит, я тебя не звал, мальчик, спи. Второй раз. И вот понимает Илий, что его зовет Господь. Говорит, это тебя Господь позвал, иди разговаривай. Как он себя чувствует в это время? Вот, видимо, ему это известно, хотя окончание жизни его трагическое. Вот, но, Илия имею в виду. Но вот он, видимо, знает это. Как мы можем определить, как с ними разговаривали, я не могу вам ничего сказать. Со мной так, конечно, как с ними Господь не говорил. Но, возможно, несколько по, ну, скажем так, по сопутствующим, что ли, факторам, да, посещение Божие — это всегда мир, радость и полнота благодати на сердце человека. Вот, по крайней мере, святые отцы на вопрос учеников о том, как различать сны, вот бывают сны такие яркие, кажется, пророческие, даже исполнившиеся, вот, как отличить, они говорят, что сны от Господа, мы их недостойны, во-первых, поэтому не ищи, не жди их и всячески проверяй, во-вторых, на них нельзя опираться, как только ты начнешь на них опираться, враг тебе сразу будет их подсовывать и начнет тобой руководить и манипулировать к погибели. А в-третьих, если уж и будет сон от Господа, что бывает, и мы знаем из Священного Писания, из житий святых, мы это знаем, то будет на сердце такая радость от того, что ты узнал волю Божию тебе открыто, что ты ни с чем это не спутаешь. Вот, может быть, поэтому Господь с нами, Он говорит с нами через чтение Евангелия. Действительно, Галина, вы правильно сказали, у нас же практически все написано. Как надо себя вести, как надо жить. Мы все это знаем. Мы все это можем другим рассказать. Сами просто плохо исполняем. Вот. Но вот волю Божию не всегда ты можешь узнать. Прямо иногда надо подумать. Иногда мозги должны включаться. Да? Пойте Богу разумно, говорит пророк Давид, псалмопевец. А иногда, конечно, сердце чувствует, как правильно поступить. Вот поэтому вот мы, когда все более и более научаемся творить волю Божию, видимо, мы все более и более начинаем ее различать. И вот это вот явление, которое мы назвали прозорливостью люди, да, то есть когда взор человека проникает через время, пространство, обстоятельства и видит суть происходящего, как бы видит Божьим взглядом другого человека. Это ведь свойство любви и праведности. Поэтому прозорливость, она приходит к тому, кто исполнен любви к людям и праведен по жизни. Он начинает видеть волю Божию. И, наверное, он может сказать, что вот Господь тебе велит так. И мы видим, что есть люди, которые в истории церкви, их очень много, которые говорили, воля Божия такая. И те, кто их слушался, они были блаженны и счастливы. Это великая радость иметь в жизни встречу с таким человеком, который знает и изрекает волю Божию. Вот я, например, помню, ну, для меня такой человек — это архимандрит Кирилл Павлов, архимандрит Иоанн Крестьянкин, с которым я встречался значительно меньше. К отцу Кириллу мы могли постоянно ходить, когда я учился в семинарии, с 88 по 92. Вот я помню, как человек задает вопрос отцу Кириллу. Вот он очень редко говорил вот так, так и так. Он обычно начал расспрашивать. Вот он очень смиренный был в своем дерзновении. В какой-то момент он останавливался, начинал смотреть немножко вверх, как бы поверх тебя. и молчал. И ты понимал, что вот он, сейчас он в молитве спрашивает у Бога. И потом он говорил, ну, давай вот так поступим. Вот мне кажется, что надо так. Он не давил, очень редко он говорил, вот тебе надо так-то и так-то вот сразу. Вот. Ну, вот я был свидетелем. Вот в молитве человек, выслушав обстоятельства, задав несколько вопросов, он погружался в молитву короткую, потому что за дверью ждали еще десятки людей. Вот с такими же или еще более страшными, животрепещущими вопросами и бедами. И он вот так вот отвечал. Наверное, узнавание воли Божией происходит все больше через ее исполнение. Ну вот, наверное, так я могу ответить. Вот давайте дальше почитаем первое послание к Коринфянам. «Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он устроил, устоит, тот получит награду. Тот и будет иметь награду в Царстве Божьем. У кого дело сгорит, тот потерпит урон». Да, кто ничего такого не построил, вот, ничего не создал, тот потерпит урон. Страшно. Пожар — это страшно. Кто видел пожар, знает, что это такое. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Вот удивительные слова. То есть, человек все равно будет спасен. А какой человек будет спасен? Дело которого сгорит. Вот тот, который строил даже из соломы свой дом, но на Иисусе Христе. Вот человек, построивший здание своей веры только для себя, кривое, косое, соломенное из сены, никакое, некрасивое, но на Иисусе Христе, который любил его в течение жизни, который стремился к нему, который падал, но каялся и вставал, и все равно к нему возвращался, и пытался что-то делать. Вот такой будет спасен. Но как из огня. Вот ничего человека, вот погорельцы приходят, у них не осталось ничего. Ни дома, ни инструмента, ни документов, ничего. Но он жив сам. И вот на самом деле вот этот отрывок из Евангелия к Коринфянам, из послания к Коринфянам апостола Павла, он, это вообще текст великой надежды. Нас, нерадивых, грешных, он обнадеживает тем, что если все упование наше основано на Иисусе Христе, то тогда мы имеем надежду быть спасенными. Вот. А еще вот у нас есть письменный вопрос. Нам его прислал Геннадий. Нет, сейчас вот тут он был. Сейчас, простите, пожалуйста. Вероника спрашивает, что значит преображение Господне для нас, ныне живущих? Вот удивительно. Вопрос точный очень. И я опять хочу обратиться к апостольскому тексту, который читался на преображение, потому что мы обычно его не слышим и не замечаем. Мы все смотрим за этим событием. А вот апостол Петр, который был на горе преображения, вот он о нем вспоминает так. «Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь». Вот старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Избрание кто избирает? Избирает Бог. Бог зовет, а оказывается, избрание твердым может сделать человек. Мы же не можем сказать, что Господь по нашему призыву зовет нас. Нет, Он посылает вот это прикосновение веры в сердце человека. И человек может стать призванным и избранным. И эта, кстати, мысль, она многократно встречается в Евангелии, когда в притче о пире, о приглашенных на пир, Господь в конце говорит, много званых, мало избранных, ведь это Он говорит о тех, кто пришел сам, о тех, кто решил прийти, не о тех, кто был приглашен. То есть, их позвали во вторую волну, они не были готовы совсем. Но вот оказывается, избранные – это уже воля человека, прийти или не прийти. Звание от Бога, избрание от человека. Вот для того я никогда не перестану напоминать вам о сём, хотя вы то и знаете, и утверждены в настоящей истине. Справедливо же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминание. То есть вот для того, чтобы человек не забывал о своем звании и призвании, пока я жив, говорит апостол Петр, я буду вам напоминать. Что напоминать? Знаю, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне. Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память. Что? Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа не хитросплетенными баснями последуя, но бывшим очевидцами его величия. То есть он будет напоминать о том, что видел его величие. Ибо он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велилепной славы принесся к нему такой глаз. «Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И этот глаз, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на горе. Вот удивительно. Если подытожить немножко эти вот большие очень предложения, такая греческая традиция, эллинистическая, вот, но трудно со слуха воспринимать, даже с текстом перед глазами трудновато, но тем не менее. То есть я пока жив, говорит апостол Петр, буду вам непрестанно напоминать о том, чтобы вы не забыли о своем призвании, и вам легко было войти, вам были открыты двери в Царствие Божие, и даже прошу после моей смерти, пусть вы себе напоминаете постоянно о преображении. Это ответ, как мне кажется, на вопрос Вероники, что для нас сейчас преображение. Это то, о чем надо вспоминать, чтобы укрепляться в вере, чтобы войти в Царство Божие. Почему? Потому что в преображении апостолам открылось, кто такой Христос. Вот его божество в тексте праздника, в текстах тропарей праздника есть удивительные слова, как молния блеснула вот из-под какого-то предмета, за которым она скрыта, так из-под человеческой плоти Бога-человека вот эта молния божества блеснула апостолам и всем нам. Господь все может. Господь может ходить по воде, Господь может усмирить бурю, Господь может воскресить мертвых, Он все может. Он ведет нас через жизнь для того, чтобы нам, вот как обратите внимание, Он берет Петра за руку, ведет его по воде, и они тут же пристают к берегу. То есть уже не надо ходить по воде, уже не нужна вот эта вера, потому что все исполнится, когда мы попадем в Его Царство. Вот. И очень важно, что апостол Петр, он видел, во-первых, величайших святых Ветхого Завета и сошедшего в Шеол Моисея и вознесенного на небо Илью, и он был совершенно опрокинут и потрясен, и обратите внимание на иконах, они вверх ногами изображаются апостолы, они упали, они покатились, вот. И он, не зная, что говорит, сделаем три кущи, то есть три шалаша. Это такие шалаши, которые должны были делать все правоверные иудеи на праздник кущи. Видимо, это было время праздника кущи. Что это такое за праздник? Это Суккот, по-моему, называется по-еврейски, если не ошибаюсь. Даже жители городов выходили на окрестную землю, оставляли свои жилища и должны были на время почувствовать себя путниками. Они возвращались к тому времени, когда Израиль 40 лет путешествовал из Египта в Святую Землю, и у него не было своего дома. Это было очень важно почувствовать, во-первых, то, что тебя Господь несет на руках, и Он твоя надежда вся, ты не надеешься даже на стены дома. А во-вторых, что ты на этой земле путник и странник. Вот это очень важно. И интересно, что эти палатки делались так, ну, там дожди мало очень бывает, очень редко, что верх этой палатки открыт. Там такое большое отверстие для того, чтобы человек мог видеть небо. И вот это небо, вот эти звезды ночью, бездонное небо днем, это то, к чему ты призван. Ты здесь странник, а твоя родина там. И вы знаете, на Фаворе это удивительным образом ощущается. Я счастлив тем, что трижды за свою жизнь я был в паломничестве в Святой Земле. Все три раза я был простите, не на Афоне, конечно, на Фаворе. Вот на горе Фавор. Ну, я был на разных горах, это везде невероятно красиво, но Фавор, он отличается от всего остального. Именно каким-то вот духовным... Ну, ты просто наполнен, как чаша, налитая до краев. Вот. Это совершенно непередаваемое, несравнимое ни с чем состояние. Видимо, как маленькая частичка того, что было дано апостолам пережить. У нас вопрос есть с вами. Здравствуйте.
Здравствуйте, отец Федор. Раба Божия Галина, скажите, пожалуйста, вот когда мы молимся Господу, мы можем и мысленно ему молиться, да, он нас слышит. А вот обращение к святым мысленно, оно допускается или только вот когда, ну, произносишь слух, вот молитвы? Как вот, скажите, пожалуйста.
Я думаю, что можно и так молиться и Господу, и святым, и Матери Божией. Словесно молиться легче, легче сконцентрироваться. Это, ну, опыт всей церкви. Но не всегда это возможно. Вы едете в метро, вы читаете Иисусову молитву. Зачем метать бисер перед свиньями, да, если кто-то вас будет считать за сумасшедшего, или издеваться будет, или что-то еще. Вы молитесь про себя. Если вы достаточно опытны в молитве, вы, в принципе, можете и так молиться собрано. Просто когда и уста произносят, тогда легче, ну, нам, вот неопытным людям в молитве, легче сконцентрироваться. Поэтому лучше так. Но это все-таки словесное выражение вашей мысли, к которой вы обращаетесь. То есть ваше слово как мысль облекается вот в то, что вы произносите. Как, спрашивает раб Божий Олег, как по-православному нужно здороваться и прощаться? Да, хороший вопрос. Раньше люди, встречаясь, спрашивали, как спасаешься? Вот, а прощаясь, говорили, прости. И это было не просто так, а это было, потому что люди помнили, что они могут больше не встретиться. И они просили прощения, поэтому прости. Поэтому прощаешься. И вы знаете, когда особенно значение отпевания, когда ты подходишь последний раз к телу человека, делаешь земной поклон по уставу, целуешь его в лоб. Когда ты делаешь поклон, ты просишь прощения. Когда ты его крестишь, ты говоришь, я тебя прощаю, брат или сестра. Вот это же тоже названо словом прощение. Вот так, такой вес у этих слов, если мы будем себе напоминать, вот, то у нас все будет осмысленно тогда. Вопрос у нас есть. Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте. Батюшка.
Да-да, слушаем вас. Да.
Раб Божий Александр, а скажите, пожалуйста, почему преображение празднуется вот Успенским постом? Ведь по логике вещей эти события происходили перед тем, как Господь отправился на вольную смерть, правда?
Да, Моисей и Илия говорят со Христом о его исходе, который должен быть в Иерусалиме. Вот. Но он за 40 дней до крестовоздвижения оказался, этот праздник. По-моему, нет, не за 40, да, чуть побольше. Ну, практически за 40 дней, да. Вот. Дело в том, что время, священное время, время церковное, время Нового Завета, оно, конечно, совсем другое. И такой вот прямой последовательности, тем более, что события, происходившие в земной жизни Господа нашего Иисуса Христа, они происходили вообще в течение, его служения в течение 3 лет. А вся его жизнь в течение 33 лет, до распятия, от рождения до смерти и воскресения. Поэтому очень трудно разместить в году все в прямой последовательности. Вот давайте не будем так прямолинейно к этому относиться. Вот, но... Не знаю, меня этот вопрос совершенно не смущает. Знаете, я так люблю преображение. Это какой-то день... Как и Вознесение, кстати, когда мы напоминаем себе о том, что слова апостола Павла можем напомнить, наше жительство на небесах выкуплено дорогою ценою. Вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Вот куда вознесся Христос, первенец, за нас, к Богу, в теле. Там наша жизнь. И дальше, понимаете, дальше определить это иногда умным словом нельзя, а можно поэзией. Вот великий святой отец и в то же время великий поэт, преподобный Ефрем Сирин, когда он говорит о христианской жизни, вот у него такой удивительный образ есть. Он говорит, там, то есть когда мы умрем, мы вознесемся к Господу настолько, насколько здесь, в земной жизни, мы вырастили свои крылья. Вот удивительный поэтический образ, да? То есть духовная жизнь христианина состоит в том, чтобы вырастить крылья и жить, ну, почти не касаясь земли, или так еле-еле ее касаясь, вот этого земного погружения, чтобы суеты этой тленности, вот этой дебелости избегать. Это, конечно, требует труда. Вы знаете, вот на гору Фавор все поднимаются на автобусах или машинах, потому что современный человек, не подготовленный туда подняться, фактически не сможет. У меня был такой смешной эпизод, когда мы туда с группой поднялись на автобусах. Была весна, это был, по-моему, период Благовещения, конец Великого Поста, да, шестая седмица Великого Поста, и было невероятно красиво, потому что вокруг горы Фавор все в засеянных полях, и вот весной они все разноцветные. А потом солнце все выжигает, и они такие, как пустыня. Ну, там чуть-чуть где-то немножко зелени. И организатор группы сказал: «Батюшка, давайте благословите, кто хочет, у нас есть время, давайте мы спустимся пешком с горы». Ну, думаю, что такого? Ну, конечно, пошел, спустился. 3 дня после этого ходить не мог, так болели колени у меня так. От этого спуска я не подготовлен, понимаете? А забраться? Вот почему Христос, чтобы преобразиться, сказано, взял учеников и пошел на гору помолиться. Вот зачем? Ведь кругом равнина, Фавор – одиноко стоящая гора. Почему нельзя было прямо там преобразиться? Вот нужен был этот физический труд. Понимаете, это образ вот этого восхождения вверх, как труда, который вкладывает человек в дело своего спасения. Вот именно, чтобы научиться летать и оторваться от земли. Поэтому преображение, мне кажется, это такой праздник, который нам напоминает, кто мы на самом деле и где мы. Где мы должны быть. Мы люди, по определению преподобного Ефрема, которые выращивают себе крылья. Для того, чтобы потом просто возлететь к своему любимому Господу Иисусу Христу. Раба Божия Нина спрашивает, как благодать Божия проявляется в человеке? Ну, какой прекрасный, в то же время сложный вопрос, но во всех по-разному. Но прежде всего, конечно, она проявляется миром, духовным, душевным миром человека. Миром, любовью, лаской, да, светом глаз. То есть благодать – это сила, помощь Божия, это его энергия. Мы по-разному это называем и в разные времена. Церковь называла это по-разному. Как Бог присутствует в человеке? Своей красотой, своей помощью, силой своей. Человек бывает так силен благодатью Божией. Вот это, ну, наверное, надо жития святых читать, чтобы ответить на этот вопрос. Но у всех по-разному. Здравствуйте, у нас вопрос с вами есть. Добрый вечер.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот сейчас эпидемия, очень много народу умирает, и успокоиться очень тяжело. Хотела бы вас спросить насчет усопших. Вот слово «усопшие», это значит, они там, вот в данный момент, до второго пришествия, они там мучаются или они спят? Плохо им или все-таки они спят?
Спасибо большое. Слово «усопший», да, накоренное с «успением». Мы даже у Пресвятой Богородицы называем ее смерть как переход в вечную жизнь, ее воскресение, в которое мы веруем, все равно называем словом «успение». И если мы посмотрим жития святых, то мы будем, древнее употребление этого слова, будем говорить и об успении преподобного Сергия, и об успении Антония Феодосия Киево-Печерских, То есть это вот как, когда человек уснул, да. Уснул для того, чтобы потом восстать. А что с ним там бывает до страшного суда и что после страшного суда, нам открыто очень мало. Мы только знаем, что там человек продолжает ту духовную жизнь, которую он начал здесь. Но она уже неотвратима перед ним, и она занимает все его пространство. То есть, если здесь мы настолько свободны, что можем вообще не жить духовной жизнью никак, и нам будет казаться, человеку будет казаться, что он живет полной жизнью, вот, то там этого не будет. Ничто уже не может помешать, и ужас, страх, отчаяние и боль от того, что ты не жил настоящим, и ты ничему не научился, у тебя крылья совсем, если вернуться к этому образу Ефрема Сирина, ты даже не знал о том, что они у тебя должны быть, то вот это будет мук. Знаете, у Иоанна Златоуста, у него есть такая мысль в его одном из слов о страшном суде. Он говорит, что видеть кроткий лик Христа, навсегда отвращающийся от тебя, в тысячи раз страшнее, чем все мучения, которые мы только можем предположить в аду. Вдруг ты понимаешь, что жизнь, она во Христе, ты имел все возможности, а ты жил совершенно другим. И вот в этом мука, вот он скрежет зубов. Что это такое? Это человек так сжимает челюсти от такой душевной боли, что зубы его скрежещут. Знаете, у меня есть друг, у которого вступила боль в спине, там защемление нервов было. Он так сжимал зубы, что он сломал себе мосты. Просто поломал все. Все вот это протезирование. Не мог справиться с этой болью. Вот это вот скрежет зубовный. Вот об этом речь. О том, что к этому надо готовиться. А, ну, какова их участь, конечно, мы их не судим. Мы только знаем, что наша молитва может им очень помочь. Поэтому нам надо за них молиться. А если человек... Какие у нас с вами есть надежды? Не осуждайте, не будете осуждены. Не судите, не судимы будете. Если человек уклонялся от осуждения, старался не судить, есть надежда, что Бог его не будет судить и не осудит. Блаженны милостивые, яко те помилованы будут. И напротив, суд без милости, не сотворившим милости. Вот две цитаты из Священного Писания. Если человек был милостив, есть надежда, что Господь его помилует. Аще обратит человек брата от пагубного пути его, говорит апостол Иаков, душу спасет и множество грехов покроет. Поэтому участвуйте в проповеди. Словом, делом, помощью. Найдите место, где проповедует Иисуса Христа, найдите такого человека, включайтесь, чем вам помочь. Вот есть место, допустим, зал, где встречаются и говорят о Христе. А можно я здесь два раза в месяц пол вымою? Это ваше участие в проповеди. И еще есть описанное в Священном Писании вещи, которые дают большую надежду. Поэтому, чтобы нам не мучиться там, прежде всего, тем, что мы не во Христе. Надо вот эти дела делать. Еще, конечно, очень важно, а что такое мучается? Это мука, это невозможность исполнить грех, к которому ты настолько привык, что он стал страстью. Вот, например, мучение для курильщика – невозможность курить. Или для алкоголя зависимого человека, представьте себе, который не может найти выпивку. Ну, это же страшная мука. Кто видел, тот знает, что это такое. Вот как люди действительно мучаются. Или наркоман. Еще страшнее. Понимаете, а там тела нет. Если человек привык к греху и без него уже не может, вот, а исполнить грех не может. Нечем, тела нет. Только он и только духовная жизнь. Жизнь духа. От которой он вообще почти всю жизнь уклонялся, никак и не занимался. И считал, что это вообще что-то, это проболел в Большом театре. Вот, или там про выставку на Крымском валу. Вот это, может быть, для него еще и было духовной жизнью, а скорее всего и нет. Вот поэтому вот об этом речь. Алла спрашивает, объясните, пожалуйста, когда читается псалтирь. Ну, традиционно псалтирь особенно усиленно читается по усопшим, но я бы посоветовал читать псалтирь всю жизнь. И Если мы посмотрим жития святых, особенно святых монашествующих, то мы увидим, что многие из них наизусть знали Псалтирь, за день его прочитывали. Потому что в Псалтире, если внимательно вникать в текст и читать ее, фактически весь Ветхий Завет и мудрость великого молитвенника, праведника и святого царя Давида. Поэтому Псалтирью, цитатами прямыми или скрытыми, пронизано все богослужение православной церкви. Все, оно все зиждется на этом молитвенном опыте. Поэтому лучше, если вы читаете Псалтирь каждый день. Помногу или по чуть-чуть, это уже как получится. Я бы посоветовал, конечно, читать Псалтирь на церковнославянском. Это самый красивый перевод. Вот. Но для того, чтобы ее лучше понимать, может быть, параллельно надо иметь перед глазами перевод, сделанный таким, до революции таким человеком, как Юнгеров. Юнгеровский перевод. Есть сейчас очень много изданий. Слева церковнославянский, справа юнгеровский перевод. Что-то чуть-чуть непонятно, перевел взгляд, выяснил и пошел читать дальше. Почему? Потому что перевод русский, который есть в синодальном издании, он сделан с масоретского текста, в котором достаточно сильно важное разночтение с септуагинтой, с которой сделан церковнославянский и юнгеровский перевод. Поэтому там даже нумерация псалмов не совпадает. Поэтому вот в таком переводе я бы посоветовал смотреть для того, чтобы разъяснять смысл, а все-таки читать и молиться по-церковнославянски. «Грешно ли не общаться с человеком, который обидел тебя? Прости ли в душе, но избегает встреч?» — спрашивает раба Божия Дарья. Вы знаете, есть такое понятие, как «неполезно». Бывает, что и нет сил общаться с человеком, который причинил тебе зло. Наверное, самое главное — простить. Общаться, ну, даже не знаю, здесь, наверное, каждый раз индивидуально. Вот надо простить действительно. Для того, чтобы простить, надо вспомнить слова Христа: молитесь за обижающих вас. Потому что иногда человек так тяжело тебя ранил, что только благодатью Божией ты можешь освободиться от ответного вот этого чувство непрощения, озлобления, горечи на него. Вот. А встречаться или нет, если, особенно если это продолжается, если он так ведет себя дальше и наносит ущерб там, твоей семье, например, может быть, имеет смысл расстаться с человеком. Тут, наверное, нет общего ответа. Тут надо с рассуждением подойти к каждому разу. А миссионер — это кто? Любой ли сможет им стать? Спрашивает Геннадий. Ну, я думаю, что любой призван в какой-то мере к миссионерству. Не у любого есть дар слова и дар вразумления. Но любой сейчас, вот как я уже сказал, любой может участвовать в чем-то, допустим, включиться в работу службы милосердия при храме, который опекает какую-то больницу, и сесть рядом с человеком, близким к смерти или в тяжелом состоянии, и почитать ему Евангелие. Или что-то рассказать. Но здесь очень важно, что апостол Петр вот говорит, что каждому он говорит, что будьте готовы дать отчет вопрошающему о своем уповании на всякое время. Вот. То что очень важно? Вот если... Вообще миссионер отличается от проповедника тем, что миссионер идет туда, где его не ждут и куда его не звали. Сейчас таких почти нету людей. Это далеко не каждый к этому призван, это очень тяжело. И надо иметь особые дары. Сейчас можно включиться просто в проповедь. То есть говорить тем, кто крещен, например, или так или иначе слышал о Христе, а у нас в России все слышали о Христе, так или иначе, крещенные или некрещенные, и пытаться их привести к следующему шагу по направлению к церковной жизни, скажем так, жизни во Христе. Рассказывать, дать что-то почитать, пригласить в храм, что-то рассказать. Что важно? Важно для того, чтобы тебе Господь дал слово, попросить об этом Бога. Господи, вот ты видишь, человек ко мне обращается. Я сам не готов, я вот не миссионер. Но вот человек спрашивает меня вот на работе, он знает, что я верующий. Дай мне слово, чтобы коснуться ума и сердца этого человека, привести его к тебе. И очень важно в конце добавить, и убереги меня от тщеславия. Потому что как только ты скажешь, я его привел, все сразу испортишь. Только Господь приводит к себе человека. Алла спрашивает, чем чаще исповедуешься, тем ты благочестивее? Не всегда, но обычно да, потому что все-таки исповедь, как и любое таинство, это не какой-то юридический акт. Исповедь — это прикосновение благодати Божией к сердцу и уму кающегося человека. Исповедь — это вот изливается на человека благодать. Знаете, как вода из ведра. И исцеляет его, приближает его к исцелению от грехов. Открывает ему близость Бога. Поставляет его перед Богом. Да, как Исаак Сирин говорит, покаяние — это трепет души пред вратами рая. Вдруг, человек, если человек искренне покаялся, ему все Бог простил, и он перед вратами рая. Тоже Исаак Сирин, это сирийская традиция, это тоже богослов-поэт. Как еще сказать, что человек близок к Богу? Вот так и скажи, пред вратами рая. И душа твоя вся затрепетала. Вот он, дом. Ты войти не можешь, они закрыты, ты еще жив. Но ты их узнаешь безошибочно. И вот в таинстве исповеди человек, если он неформально к этому относится, если он трудится и готовится, он может 10 раз ничего не чувствовать. А на 11-й он это прикосновение благодати Божией, это трепет обязательно почувствует. Я помню, да, и знаю, когда вот эти руки совершающего таинство исповеди священнослужителя на твоей голове, когда он тебя благословляет, читает разрешительную молитву. Не всегда, но бывает такое, что ты чувствуешь прикосновение благодати. Что делать, если близкий человек, спрашивает раб Божий Иоанн, находится в глубокой депрессии? Можно ли верить предсказателям, как побороть страх? Предсказаниям. Разные вопросы. Предсказаниям верить не надо. А вот я думаю, что это путь просто в состоянии прелести и от Бога. Как побороть страх? Боящийся несовершенен в любви, говорит Иоанн Богослов, апостол. Любовь вон изгоняет страх. Надо творить дела любви, и тогда ты окрепнешь в ней, и по слову апостола страха станет меньше, потому что дела любви приближают тебя к Богу. Господь, просвещение мое, спаситель мой, кого боюсь? Спрашивает псалмопевец Давид. Если я знаю, что Господь со мной, и Он всем управляет, все в Его руках, если я верую в единого Бога, Отца, Вседержителя, который все держит в руках, чего я буду бояться? Все, что будет, это будет от Него, из Его отеческих рук я приму. Вот, а что делать, если близкий человек находится в глубокой депрессии? Надо утешать его, надо его отогревать любовью. Все-таки первое лекарство от депрессии – это тепло любви. Надо, не надо его ругать. Если это, если он депрессией называет уныние, это одно, это духовное состояние, оно лечится благодатью Божией в таинствах, но оно лечится и вниманием, и лаской, и теплом. Если это психопатическая депрессия, то что сейчас, к сожалению, просто стремительно распространяется, особенно среди молодежи, вот, то здесь, может быть, обратиться и надо к психиатру, ну, только верующему, чтобы он не наломал дров. Существует ли на приходах в Русской Православной Церкви постоянно действующий телефон доверия? Да, существует телефон. Служба милосердия. Это служба синодального отдела по делам благотворительности. 8 800 707 02 22. 8 800 707 02 22. Служба милосердия. Ну, можно набрать в сети телефон доверия Русской Православной Церкви. Пропал без вести близкий человек, спрашивает Игорь, как за него молиться, о здравии или о покаянии? Прошло несколько лет. Я думаю, что можно молиться о здравии, а Господь знает, кто у него жив, кто мертв. И если уже душа разлучилась с телом, а вы продолжаете молиться о здравии, то в этом греха никакого не будет. Там же не компьютерная бухгалтерия наверху, понимаете? Там Господь, во-первых, у него все живы, Во-вторых, он знает, что человеком. Самое главное – молиться за него. Но существуют определенные сроки. Я сейчас их не помню. По-моему, 6 лет в обычное время и 3 года во время войны, если человек пропал без вести. Они связаны с тем, оставшийся супруг мог создать новую семью. Вот я сейчас, к сожалению, не могу сказать про сроки. Но, видимо, вот здесь где-то, может быть, через 6 лет уже и можно молиться о упокоении. Опять же, если человек жив, никакого греха в этом не будет. Да, мы с вами хотели помолиться о здравии Галины, Андрея, болящей Натальи, Аллы, Любови, Лидии, святейшего патриарха Кирилла, митрополита Евгения, патриарха Александра, архимандрита Илия, тяжко болящего Виктора, Ирия, Сергия, Константина, Анны, Михаила, Ильи, Елены, Сачады, Антонины, Игоря, Марии, Евгении, Максима, Антония, Ольги, Раисы, Аллы, Варвары, Феодора, Ольги, Валерия, Марии, Дионисия, Виталия, Тамары, Елены, Неонилы, Лидии, Софии, Елены, Тамары, Аллы, Ларисы, Сергия, Надежды, Ники, Ирины, Андрея, Петра, Василия, Натальи, Вадима, Марины, Татьяны, Евгения, Людмилы, Серафима, Анны, болящего Филиппа, Ильи, Зои, Анастасии, Алексея, путешествующих Анастасии, Алексея, Федора и Анны, Елисавета, его упокоение, архимандрита Амвросия, Исаия, Кирилла, Дионисия, протоиерея Дмитрия, протоиерея Николая Гурьянова. Да, день смерти его. Ну, преснопоминаемо Ира схемонаха Самсона, Ирия Александра, схигумена Савы, Ирия Иосифа, монахини Надежды, Петра, Анны, Бориса, Николая, Евгения, Марии, Надежды, Константина, Виктора, Иоанна, Пелагии, Ольги, Ольги, Натальи, Вероники, Валентины, Марии, ну, представленной Ларисы, Аллы, Владимира, Биены, Натальи, Римы, Натальи, Сергия, Екатерины, Владимира, Антонина, 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 Игоря, Игоря, Валерия, Аркадия, Евгения, Владимира, Сергия, Владимира, Анатолия, Александры, Марии, Александра, Игоря, Евгения, Иоанны, Татьяна и Симеона. Храни вас всех Господь. У микрофона был протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Косьмы Демьяна Новороссийки, города Москвы. До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.